План прост. 7 ноября – годовщина захвата власти коммунистами в России. Немецкие рабочие выйдут на демонстрацию солидарности, а подготовленные в Москве группы провокаторов ГПУ и советской военной разведки под руководством Уншлихта будут провоцировать конфликты с полицией, чтобы вызвать кровавые столкновения и репрессии, раздуть негодование рабочих. 7 ноября планировался как день демонстрации и столкновений. 8 ноября столкновения должны были перерасти в уличные бои. В ночь на 9 ноября отряды Уншлихта должны были захватить важнейшие государственные учреждения, изображая стихийную реакцию масс на зверство полиции. Сценарий простой, но надежный. Именно по этому сценарию совершилась так называемая Великая Октябрьская социалистическая революция. По этому сценарию побеждали пролетарские революции в Эстонии, Литве и Латвии как в 1918, так и в 1940 году. По этому сценарию коммунисты приходили к власти во многих странах после Второй мировой войны. Стихийные выступления трудящихся, народное негодование и небольшие группы проворных профессионалов. На ноябрьские демонстрации 1923 года были подняты все левые силы Германии. К этому моменту германская рабочая партия уже имела новое название – Национал-социалистическая германская рабочая партия и нового фюрера – Адольфа Гитлера. Так вот, Гитлер тоже решил брать власть в тот же самый момент, который был назначен в Москве. Были ли у него инструкции из Москвы? Понятия не имею. Но надо помнить, Гитлер – социалист. Если с обложки убрать имя автора и название партии, то под экономической программой партии Гитлера с гордостью могли бы подписаться Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, Мао, Фидель, Хрущев, Брежнев и еще многие. Возразят, Гитлер не из пролетариев. Сущая правда. Но и Владимир Ильич тоже, мягко говоря, не от станка. Да и Маркс не из забоя. Говорят, что партия Гитлера – партия лавочников и мелкой буржуазии. Пусть говорят. Но справедливости ради надо обратить внимание и на ленинскую партию. Пролетариев в ней держали для статистики, а заправляли Сталин, Молотов, Маленков, Радок, Зиновьев, Каменев, тот же Троцкий, а потом Суслов, Хрущев, Брежнев. Кто же из них, извините, пролетарий? По социальному составу партия Ленина и партия Гитлера – близнецы-сестры. Итак, 8 ноября 1923 года в Мюнхене Гитлер с группой вооруженных сторонников арестовал правительство Баварии и объявил, что революция началась, что баварское и общеимперское правительство низложены. Тут же было сформировано новое правительство. В ночь с 8 на 9 ноября группа во главе с Эрнстом Рэмом захватила штаб военного округа. Попытки захватить другие объекты были отбиты армией и полицией. 9 ноября Гитлер возглавил демонстрацию своих сторонников. Произошло столкновение демонстрантов с вооруженной полицией. Было убито 16 сторонников Гитлера и 3 полицейских. Попытка захвата власти была подавлена силой. Гитлер и ближайшие его сторонники бежали, вскоре были пойманы, предстали перед судом, дали заключение в крепости Ландсберг, где Гитлер и написал «Майн кампф». Позже, придя к власти, Гитлер объявил павших соратников национальными героями, а дни восстания, 8 и 9 ноября, главным праздником Германии. Но интересно вот что. Книга «Майн кампф» посвящена памяти 16 соратников Гитлера, убитых 9 ноября 1923 года. Но в огромной книге, только в первом томе почти 600 страниц мелким шрифтом, он ничего не пишет о событиях 8-9 ноября. Книгу Гитлер пишет в заключении, но не сообщает, как и почему он оказался за решеткой. Все, что предшествовало этим событиям, Гитлер почему-то скрывает. Вместо этого На последней странице коротко. Я не буду распространяться здесь о событиях, которые привели к 8 ноября 1923 года. И все. А ведь странно. Книга называется «Моя борьба». Автор рассказывает о себе, о своей партии и о борьбе за влияние на массы и за власть. События 8-9 ноября 1923 года – кульминационный момент этой борьбы, после чего партия Гитлера была запрещена, а самого его посадили. На момент написания книги ничего более важного в жизни Гитлера и его партии не случилось. Но самых важных событий он не описывает. А скрывать есть что. Неудавшаяся революция Гитлера самым странным образом совпала с неудавшейся коммунистической революцией. Совпадений несколько. Они поразительны. Дата революции была установлена в Москве и хранилась как величайшая тайна. Но Гитлер решил свою революцию проводить в тот же самый день, под тем же красным флагом, под теми же лозунгами экспроприации нетрудовых доходов, национализации концернов, конфискации военных прибылей. Тактика гитлеровцев полностью соответствует тому, что Москва предписала своей агентуре – проводить демонстрации вопреки запретам, смело идти на столкновение с полицией, захватывать правительственные здания. Произошло совпадение по цели, методам, месту и времени с точностью до часов и минут. Еще более странно вот что. Ленин, Троцкий, Сталин верили в заговор, переворот, захват власти организованным меньшинством. Именно это они и проделали в России. У Гитлера другой подход. Гитлер – демагог, горлопан, агитатор. «Майн кампф» – это книга главаря толпы, который знает, как с толпой обращаться, как завоевать ее доверие и любовь. «Майн кампф» – это книга о том, как завоевать власть легальным путем, но в ней ни слова, ни намека на подпольные ленинско-сталинские методы. В сфере легальной, открытой борьбы за влияние на массы, Гитлер гораздо сильнее Ленина, Троцкого и Сталина вместе взятых. А в сфере мятежа и заговора Гитлер явно слабее. Но его в эту область и не тянуло. Через 10 лет он придет к власти легальным путем, через агитацию, пропаганду, демагогию, избирательные урны и чью-то неоценимую помощь. Путь горлопана – это его путь. Тут он силен и свою силу оратора понимает и ею гордится. Так отчего же Гитлера в ноябре 1923 года вдруг повлекло на ленинско-сталинские методы, да еще и одновременно с выступлением, откровенно руководимым из Москвы? 70 лет коммунистические историки нам говорили. Это просто цепь странных, необъяснимых совпадений. Бывает же такое. Мы решили брать власть, и он решил в один день. Ну ладно, пусть будет так. Поверим. Но был у меня хороший учитель, исполняющий обязанности резидента ГРУ в Женеве, матерый волк разведки Валерий Петрович Калинин. Звание контр-адмирала он не получил из-за меня, а достоин был куда более высоких званий. Так вот, он меня учил. Если совпадений больше двух, значит, это уже не совпадение. Краткий итог. Попытки использовать Гитлера и его партию для дестабилизации политического положения в Германии советские коммунисты предпринимали задолго до прихода Гитлера к власти. Но даже если попытку совместного захвата власти объявить цепью необъяснимых совпадений, то многочисленные попытки советских коммунистов разжечь пожар мировой и начать Вторую мировую войну никакими совпадениями объяснить нельзя. Это их натура. Она проявилась сразу, в самый первый момент существования пролетарской диктатуры. Первую попытку начать Вторую мировую войну коммунисты России предприняли 13 ноября 1918 года, то есть на третий день после окончания Первой мировой войны. Когда-то очень давно я учился в школе, завершал первый класс. Готовили концерт. Главное в наших концертах – хор. Репертуар стандартный. Революционные песни про паровоз, предвоенные про встречного, военные про Катюшу и послевоенные. Начинали, как было заведено. Мы раздуваем пожар мировой. Плавно переходили «даешь Варшаву», «дай Берлин», уже врезались мы в Крым. Потом было много всего, а завершали «вновь богачи разжигают пожар». Моя первая учительница Анна Ивановна с нами разучивала слова. В то время меня звали Вовочкой, я был дисциплинированным мальчиком в белом воротничке. Перед тем, как задать вопрос, поднимал руку. Я получил разрешение задать вопрос и его задал. Она была поражена. Сейчас, вспоминая эту интеллигентную женщину, ее выдержку и рассудительность, ее грустную усмешку, я делаю для себя вывод. Она, видимо, к тому времени уже отмотала один срок. Да и кто бы загнал ее в поселок Барабаш Хасанского района Приморского края, если она не жена офицера? Но тогда мне этого понимать было не дано. Я просто ощутил, что своим вопросом ее оглушил. И мне стало жалко ее. Она ничего не ответила. Потом, через несколько дней, встретила меня одного в коридоре и сказала, что я хорошо не кончу, если буду задавать такие вопросы. Мудрая женщина в одном вопросе разглядела всю мою судьбу и оказалась права. Мой вопрос ее сразил, но и я был поражен. Она была человеком, как мне сейчас представляется, очень даже неординарным. Но до того, как я задал вопрос, ее явно не смущали противоречия, выкрикиваемые нашим дурацким хором. Она их не замечала. А тут заметила и оценила. Но меня поразило другое. Мы учили песни всем классам, но почему никто, кроме меня, не задал вопроса? Это было непонятно. Это непонимание я пронес через всю свою нескладную жизнь.